Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» записан в Висбадене на кинофестивале «Go East», где показывают кино из постсоветского мира от Албании до Таджикистана, и две трети гостей говорят по-русски. Фильмы сейчас снимают люди, родившиеся после исчезновения империи, но травма 20 века остается центральной темой «Go East». Большая секция была посвящена 50-летию со дня вторжения в Чехословакию войск Варшавского договора. Получившая одну из наград фестиваля, документальная картина «Другая сторона всего» о семейной истории. Профессор Сербиянка Тураилич была одной из ключевых фигур сербского движения «Отпор», боровшегося с диктатурой Милошевича. Демократия победила, но к власти опять пришли люди, считающие Сербиянку Тураилич и ее единомышленников врагами народа. Фильм о матери сняла глава Ассоциации сербских документалистов Мила Тураилич. О лучших фильмах «Go East» говорит немецкий культуртрегер Ира Карманхаус.
«Кровение, пожалуй, два». Это, во-первых, славянский фильм «Шахтер», который одновременно хорошо рассказано, трогает, но не в плохом смысле, а вот прямо по душе трогает, да, и политический такой важный. Второй фильм – это дебют, украинский фильм. На удивление, киношно, без там сладшины, ну, как обычно в украинском кинематографе. Это
падение.
Падение, вот, совершенно верно, да. Очень хорошая, на мой взгляд, операторская работа. То есть она, видимо, нашла общий язык с оператором австрийцем. То есть там операторская работа идет именно в сторону истории, а не, как на сегодняшний день часто бывает, камера как-то сама по себе, и автор еще пытается кое-что рассказать. То есть это там, на мой взгляд, чуть ли не идеально решено. Очень интересная актриса главной роли. То есть такая, да, приятная, красивая, но не слишком яркая, да? То есть идеально.
Фильм, который упомянула Ира Карманхаус, по-английски называется «Падение», потому что его название сложно перевести – «Стремглав». Немецкий журналист увидел Катю на Майдане, где она разливала чай принцессе Нуре, влюбился в нее и опубликовал заметку «Принцесса Майдана». Теперь Катя собирается переехать к нему в Берлин. И уехала бы, если бы не случайная встреча с Антоном. Антон на Майдане не был, потому что провел несколько месяцев в клинике, лечился от алкогольной и наркотической зависимости. Его мать тоже алкоголичка, но внука пытается спасти дед, бывший журналист, самовлюблен и бескомпромиссный старик. Фильм Марины Степанской «Стремглав» – одно из главных достижений нового украинского кинематографа. С одной стороны, частная история о встрече двух киевлян в 2014 году, с другой – портрет поколения, судьбы которого поменяла революция и война. Дебютная полнометражная картина получила поддержку Госкино Украины. Марина Степанская считает это счастливой случайностью. Будут ли впредь даваться такие щедрые гранты фильмам, не отстаивающим государственную идеологию? Я собирался расспросить Марину о будущем украинского кино, но получился разговор о тревоге, которую либеральная интеллигенция испытывает из-за триумфа патриотической идеологии и безнаказанности правых радикалов своими методами, борющихся с теми, кто им не нравится.
Марина, ваша героиня собирается в Берлин, и ее бойфренд приглашает ее жить в Германии, но она не едет. Насколько я воспринимаю ваш фильм как аллегорию определенного рода, наполненную политическим символизмом картину, то я думаю, что это тоже не случайно, что она остается в Украине.
Во-первых, он точно не задумывался как метафора чего-либо, потому что я считаю, что кино – это очень конкретная вещь. И если там рождается какой-то третий смысл, то только вот столкновение конкретных двух других смыслов. И в то время, когда я это делала, для меня этот вопрос был актуален, потому что многие мои друзья уезжали, и в основном в Берлин по двум причинам. Бесплатное образование, ты можешь поступить там еще куда-то учиться, даже в свои 30 лет, и как-то устроить свою жизнь, еще, которая еще там как-то не закончилась. И в то же время у меня очень долго было какое-то совершенно нерациональное нежелание так поступать. Честно, последнее время оно изменилось. Оно изменилось, как ни странно, не из-за войны, а из-за того, что в моем ощущении общество радикализируется очень и становится черно-белым. Бинарная вот эта вот история происходит. То есть нет уже чего-то посередине. Даже в каком-то... Ну, в ближайшем окружении все. Вот ты должен думать либо так, либо так. И это, наверное, пожалуй, одна из немногих причин, которые могли бы меня заставить уехать.
Думать либо так, либо так – это как? Патриоты и
да.
Не знаю, кто.
Нет, патриоты, либо ты не патриот. Ага. Если ты не патриот, то у тебя, наверное, нету... Понимаете, очень сложно говорить на такие темы, потому что в нашей истории вопрос патриотизма и национализма, он ведь возник как защитная реакция на какие-то события, да, а не то, что происходит, например, в соседнем государстве, да, это как, наоборот, часть идеологии, которая служит другим целям. Поэтому, с одной стороны, мне очень сложно говорить какие-то негативные вещи об этом. Но, с другой стороны, я не чувствую потребности в этом. Я не чувствую потребности любить страну. Я не понимаю, что такое любить страну. Мне очень понравился фильм «Милый Туралич», «Другая страна всего», где героиня главная, реальный человек, говорит, невозможно любить вот эту страну, можно любить тебя, сестру, мужа, детей. Это я понимаю.
И после этого да. ее включают в список 30 человек, которые предали Сербию.
Да, вот. И второй момент, который для меня там болевая точка этого фильма, даже не то, что эту героиню включили в этот список, а то, что дочь ей говорит... Кого ты собираешься здесь защищать? Людей, которых ты хочешь защищать, единомышленников, осталось только, что их можно посадить в автобус и вывезти. Вот это для меня самая больная история. За кого ты борешься? Я не могу сказать, что это прямая параллель с тем, что происходит у нас, но очень много совпадает в ощущении. На самом деле, мне точно не нравится эта позиция жертвы, которую мы радостно воспроизводим все время. И вот это подчеркнутое, значит, никто не слушает о том, как мы страдали. В то же время, зная много тяжелых и сложных историй, которые лежат в прошлом моей семьи и глубже, радоваться особо там нечему. И ты не можешь об этом не помнить. И вот эта сцена с Йоханом, где, в общем, нормальный здоровый человек из другого мира приходит и говорит тебе, слушай, хватит ковыряться уже там, искать в этих своих ранах какого-то повода сейчас жить. Ну, это неправильно. Я согласна с этой точкой зрения. В то же время я чувствую эту героиню, которая говорит, ну, ты, конечно, все понимаешь, но нет. Ну, да, но нет. Мне кажется, что в этом несовпадении мироощущений, даже не мировоззрения, а мироощущений, и лежит неспособность пока нашей интеграции. Может, она не нужна такая прям вот, знаете, раз и часть Европы, и все у нас вот так, как тут. На судьбе Украины сложно мне рассуждать, потому что я, с одной стороны, чувствую, как многие там, мои друзья, и это, наверное, останется навсегда, какой-то комплекс плохого образования, и в том числе и истории своей страны, которую мы только сейчас начинаем раскапывать. И с каждой новой книжкой, с каждой новой работой ты понимаешь, что ты все меньше знаешь и меньше видишь и меньше понимаешь. Поэтому все меньше ты хочешь рассуждать на эти темы.
Катя рассказывает ему о песне, которая была написана человеком, который в советское время вынужден был подавить свой талант.
У нас есть такое понятие в культуре, как расстрелянное возрождение. Это понятие можно локализировать в этом доме слова, который был в Харькове, где жили все писатели, где жил и абсолютно левый коммунист Хвалевый, и абсолютный космополит Марк Йоханссон, который писал какие-то романы про американские путешествия. И всех их собрали в какой-то день, отправили на Соловки и в Сандермурхе. Часть из них расстреляли. И вот, кстати, Дмитриев, который раскапывает эти истории. Большинство могил там как раз нашей последней интеллигенции и умов, ну, что очень сильно повлияло на следующие 70-80 лет. А Павло Тычена, который жил вместе с ними там где-то, вовремя как-то сориентировался и начал много писать о партии. И в школе все его ненавидели, потому что в школе всем давали только стихи о партии. А я потом в какой-то момент нашла его сборник ранней лирики, и она абсолютно музыкальная и совершенно прекрасная, и это два разных человека как будто писали. Ну и для меня это трагедия человека. Опять-таки, это же мои страхи. А вдруг я из такого вот стану партийным поэтом, например? Все же стараются разобраться со своими страхами, делая любые вещи. И поэтому его судьба меня беспокоит. А его стих уже потом положила на музыку моя знакомая певица, и, собственно, она поет эту песню. Я ее часто слушала дома, поэтому так эта песня там и появилась. И мне кажется, это нормально об этом подумать в момент утра, когда ты понимаешь, что через 2 дня ты уедешь вот в это. А ты стоишь у себя на Троещине, которую ты всю жизнь считал уродливым, ужасным и депрессивным районом, и вдруг видишь какую-то красоту. И вдруг этот вот момент, который невозможно описать, но ты можешь попытаться опосредственно передать его через что-то.
Вы любите Киев?
Я не знаю уже, потому что он сейчас под этим иго варварских застроек, который, ну, он уничтожается чудовищными темпами. Уже давно нет Киева моего детства. Даже Киева моей юности уже почти нет. Это пространство абсолютно изнасилованное бесконечными варварами, которые приходят и, чтобы заработать денег, строят 15 высоток. Говорят, что у нас сейчас жилья в Киеве настроили на 20 лет вперед, но его никто не собирается покупать.
Это сейчас те же люди, которые в вашем фильме вырубают лес?
Такого типа, да, такого типа люди. А вот те, которые вырубают лес, это же тоже реальные персонажи, потому что все, что вокруг Киева, это бесконечная тоже стройка, и там уже почти не осталось таких территорий. Это, кстати, реальный дом в Ворзеле.
Это что-то типа Переделкино подмосковного, да?
Да, один из немногих, который очень бережет семья, инженеры. И этот дом 27-го года. Они его постоянно там перекрашивают, поддерживают, и он нормально выглядит. И они не ставят туда пластиковые окна. Хозяин нам рассказывал, что каждый месяц ему приезжают и говорят, давайте мы вам поставим бесплатно пластиковые окна. Последний из магикан, у которых сохранился вкус и какое-то ощущение тяглости.
Но прогресс неумолим.
Да. Да, я думаю, что к ним он скоро тоже подойдет, потому что их сын не вызывает там оптимизма в том смысле, что для него важно это сохранить. Опять-таки, мне кажется, люди из таких территорий, как я, очень сильно падки на вещи, типа кафе, которое 100 лет существует в Вене. Я туда, когда прихожу, я понимаю, что для других людей, может, это какие-то консервы, которые, в общем, не очень...
Это кафе Централь?
Нет, да, много там. Там это кафе, например, Прюкль, это кафе какой-то на Бургасе, обычное кафе, где человек тебе пишет на туалетной бумаге счет там какой-то, и у него в меню только сосиски, хлеб и яйца, и все. И 100 лет там эта семья его держит. Ну, ты приходишь, и у тебя все дрожит, потому что ты понимаешь, что в твоем городе вещей, которые пережили хотя бы 50-летний период, практически нет. Вот твой пол, и под ним нет ничего. Поэтому очень сложно сказать, люблю ли я Киев.
А вы упомянули свою семейную историю с какими-то скелетами в шкафу, что вы имеете в виду?
Да,
если это не секрет.
Нет, у меня очень простая история. Я из такой пролетарской семьи с какими-то частично неизвестными корнями, потому что там для меня моя история семьи заканчивается на 2 моих бабушках. Все, что за ними, оно стерто. И одна из них пережила голод, войну и все прочее, и все это она рассказывала. А другая, и мы сейчас подозреваем, что она была еврейкой, мы пытаемся это как-то понять, но нет никакого ничего, ни документов, ничего. То есть кто я, семья, как они там с этим дедушкой встретились, что. Ну и вот невозможность понять чуть дальше, чем через одно поколение, что происходило и откуда ты пришел.
Ну это обычная советская история.
Да, 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 но меня это задевает. Это как близорукость. Я близорукий человек очень. И это вот как снять линзы и ходить и видеть не дальше вот руки своей, и все.
То есть Йохан не прав, когда он упрекает Катю в стремлении копаться в прошлом. Вы на ее стороне.
Нет, я и на его стороне тоже, потому что всегда есть 2 правды. И для меня важно было тут, чтобы не было однозначной правды, что она однозначно права, или он прав, или этот парень, который ее сначала прогоняет, а потом приходит, а потом... Здесь нет однозначно правильных людей, поэтому я даже где-то в аннотациях писала, что это история не о героях. Ну, потому что у нас сейчас все про героев, и потому что всем нужны герои, а мне нет.
Расскажите об этом поколении вашем, которое участвовало в Майдане, где были принцессы Майдана и принцы, наверное, тоже, и которое теперь предпочитает не говорить о том, что было в 2014 году. Это уже кажется архаичным. Слишком давно было?
Нет, я думаю, что... Я очень боюсь, что наступит вот эта воспитанная беспомощность. Как называется этот эффект, когда у людей после нескольких неудач на много поколений не возникает желания протестовать.
Когда они падают с велосипеда, больше не садятся.
Не возникает желания больше этого не делать. Я очень боюсь, что наступит такой момент. И, наверное, многие мои друзья тоже так, наверное, думают, поэтому предпочитают пока не оценивать, что произошло после Майдана, и не делать каких-то глобальных выводов, чтобы не ощущать себя беспомощным, наверное. Я начала сейчас читать много про всякие психологии, диктатуры и другие книги о том, что какие условия нужны для того, чтобы она пришла в твое общество. И вот там, пока элита не сплотится и сплоченно не поддержит лидера, неважно, с какими установками и идеологией, есть надежда, что этого не случится. Так вот, пока у нас элита разобщена в каких-то ощущениях, оно еще...
Украинская элита всегда такая. Это дух,
и, мне кажется, казачий, это счастье,
казачий
счастье
дух.
Это... Понимаете, что у нас нет единства.
Каждый за себя, вольница, каждый атаман себе. В этом же прелесть.
Да.
В отличие от русских, которые...
Лидера, которым нужен лидер. Это прекрасно. Мой дедушка один, он был... авантюристом. Короче, он живет в Магадане, потому что, видимо, он понял, что дальше не сошлют, и в какой-то момент уехал в Магадан. Ну и там часть семьи образовалась. Моя тетя, когда она приезжала из Магадана, летом мы еще были там маленькие, и она все время говорила: «Вы украинцы, хотя она украинка, вам нужен лидер, посмотрите, что у вас происходит. Вот у нас Путин есть, вот это лидер». И это было еще там, я не знаю, лет 15 назад. И я тогда уже чувствовала эту разницу в мировосприятии. Вот нашим и тете, которая, в общем, хотя она выросла под Киевом в своей сознательной первые 20 лет жизни. Поэтому пока надеемся, что у нас не будет общего мнения по поводу того, что нам делает дальше.
Даже среди вот тех людей, которые были на Майдане, которые вот из Фейсбука, ваши друзья, которые... Ой, они тоже сейчас стали черно-белые?
Нет. Самый странный был момент, когда мы вышли 22-го, появился пост Мустафы, и там пришли какие-то первые 100 человек с какими-то термосами, и для всех это было, в общем, вроде несерьезно это было. И это подкупало. А на следующий день какая-то активная часть нашего вот украинского фейсбука, которая пришла, мы все стояли под этой колонной на Майдане и спрашивали друг друга: а что стоим? А потом ты: ну, потому что надо стоять, мы так выражаем протест, будем стоять. Ну, то есть не то, что не было никакой ни программы, ни вообще ничего. У всех было ощущение, что вот ну, прийти, встать и стоять. Вот и все. В этом, наверное, был главный недостаток, но и в то же время это то, что всех сплотило. Да. Поэтому все объединялись, потому что все настолько были против любых идеологий и лейблов, и это была сила. Ну, потом, понятно, какие-то определенные события, они начали радикализировать людей. И, к сожалению, часть людей, которые в моей жизни там не очень, наверное, нашли себе место, они нашли себе место в такой реализации, ну, сначала активиста, потом военный активист. Я не могу, опять-таки, об этом рассуждать, потому что я мало это переживала.
Майдан при этом принес, как любая революция, огромный взрыв искусств. Я был в последний раз в Киеве, там, в 2015 году, и я помню, что везде какие-то перформансы, концерты, поэтические слэм, от всех хотят снимать новое кино. Какое такое
все существовали, каждый в своем варился, а во время Майдана все просто пришли на площадь и объединились. И поэтому вот это объединение, оно тут же, во-первых, было очень много активных художников, и на первом ралли 1 декабря, когда у нас был там всенародный марш такой, было очень много художников, которые пришли не просто с плакатами, а которые превратили часть этого похода в перформанс, и которые сделали какую-то передвижную галерею на Майдане. И для всех это было... Невозможно это сравнивать, но вот есть в России русский рэп, для меня это такая канализация всех энергий, зажатых, да, нельзя говорить о том-то, том-то. Но очень хочется. Поэтому все это смотрят и все это занимаются вот канализацией вот этих энергий. Да? То у нас была другая история. Вся эта творческая энергия наконец находила себе применение. Потому что так вроде не было большого запроса на все это искусство. Не то чтобы оно родилось прямо во время Майдана или после. Но тут оно встретилось с какой-то
политической силой. Да, это природило.
Оно было очень долго в оппозиции к политической силе. Я просто помню, что та же передвижная, это Барбакан, была галерея на Майдане. Но они держались обособленно от всех этих куренев там. Просто вот эта мифология козацько-народнотика, она понятнее и ближе была. Ну, в общем, было точно ощущение в первой неделе, что этому всему нужно оформиться уже в какую-то мифологию. Как любой протест начинает приобретать форму и образ. И художники попытались дать ему форму и образ.
Реалистическими методами, как обычно.
Да. Мне кажется, они были слишком идеалистичны. Не они, а мы. Думая, что это все-таки будет гражданский протест, который перестал быть гражданским. В моем ощущении, как только там появились партии. И вот это вот все.
Ну а сейчас что с искусством происходит? Этот порыв и взрыв, который был в 2015 году, он совсем исчез?
Нет, я думаю, он до сих пор едет на энергии волонтерства, потому что волонтерство — это, мне кажется, главный феномен, который у нас возник благодаря, в кавычках, войне. И волонтерство возник не только в военной сфере, потому что, по сути, волонтеры практически создали там армию из всех этих подручных средств и ресурсов. То точно так же во всех сферах вдруг у людей просто появилось ощущение, что я могу взять свою судьбу в свои руки. Для меня вот в чем самое позитивное действие Майдана, что если до этого все сидели и ждали героев, что придет кто-то и расскажет, почему мы классные, то во время и после людям пришло в голову, что, собственно, я сам могу рассказать, почему я классный. И с этого началось много кураторских проектов. Они сейчас продолжают работать. И сейчас новый виток. Люди пытаются... Наконец-то до всех дошло, что надо не бороться с государством, а интегрироваться туда и менять институции. Чтобы институция перестала зависеть от человека, который ее возглавляет, а сформировать так ее работу, что... пока, к сожалению, это невозможно. Потому что институция все равно зависит от структуры общей государства. Там все не очень, по-моему. Какой-то позитивный момент. Волонтеры, которые сначала ехали на вот этом эмоции и сильно выгорали и так далее, как-то накачали мускулы и начали как-то работать с программами, запускать центры там какие-то. И так. Вот то, что делает Ваня Козленко у нас с Национальным центром Довженко, это очень впечатляет. Он на государственные деньги с открытым бюджетом совершает там революцию, начиная от ремонта и заканчивая бесконечными событиями. Такое почему-то вот невозможно было вообразить лет 5-10 назад, хотя условия были примерно те же. Просто не было такого, наверное, ощущения, что ты можешь. И у него там много проблем, со всеми он воюет, но он это делает, и это происходит.
И все равно получается, что фильм,
конечно,
про Майдан.
Ну, потому что ты в какой-то момент понимаешь, что в жизни героя должно произойти событие, где он впервые принимает решение. И ты понимаешь, что это не может быть никакое событие из внешней жизни, которое не связано с социально-политической жизнью. Потому что сейчас такое время, когда социально-политическое приходит в твое частное и берет верх. Поэтому ты не можешь об этом не рассказывать, даже говоря о внутренних историях.
Ну, у вас есть замечательная сцена, когда Катя выходит из квартиры и останавливается лифт, и он набит этими страшными советскими харями.
Потому что муниципальный район, это так есть. Эта сцена в описании ничего вроде не давала, там было написано, что... Вообще, это была сцена про неловкую паузу. Для меня лица — это вообще центральный элемент в кино.
Конечно.
Поэтому... Нет, очень многие люди ведь мыслят композиции, рассказывают историю.
Вот я вижу вашего у деда и у внука голубые глаза.
Это случайно. Это никто не планировал.
Не планировали?
Не планировали. Нет, я искала...
Но оператор это заметил и это подчеркнул сразу. Это сразу видно в первом же кадре.
Ну да, но мы искали скорее лица биографии какие-то. У деда, например, он не мог быть персонажем из этого лифта. А, к сожалению, у нас многие актеры уже в этом возрасте, ну вот, могут быть спокойно персонажами. А он каким-то образом сохранил... Вообще, с ним разговариваешь, у него в жизни удалась. Это такой редкий тип человека, у которого 60 лет, жизнь удалась, и все у него ок.
Поэтому у него ружье, и он убивает молодость. Но это уже спойлер, это мы не будем рассказывать.
Пари заключали, но поскольку вообще ничего никто не спрашивал, и обычно спрашивают очень часто, почему убили героя.
Просто не слав, ну, система, есть ружье, оно должно выстрелить.
Вообще не думала ни про какое, что о том, что оно должно было выстрелить, но история родилась из этого фильма. И однозначно для меня было понятно, что это мертвый человек с самого начала. Поэтому вопросов не было. Я страшно удивлялась на каждом Q&A, где мне постоянно спрашивали, а почему он, ну почему? Ну у них же так все хорошо. У них же вот хорошо. Я говорю, ну где
должен
же хорошо?
Должен был пойти на то, победить.
А нет, конечно,
жениться.
Вот именно. Это самый частый разговор в Украине. Он же пошел бы в армию, вернулся. У многих семей так и происходит, на самом деле. Но я вот это что-то не очень... Не знаю. В общем, не патриотическое интервью.
Марина Степанская, режиссер фильма «Стремглав». тематическую секцию «Гоуист симпозиум» посвятили кинематографу Советской Прибалтики. Киноведы спорили о цензуре и госзаказе, а в кинотеатре Мурнау показывали удивительные фильмы, за пределами Латвии, Литвы и Эстонии мало кому известные. Больше всего меня поразил разнузданный мюзикл «Чёртова невеста» 1973 года, советский ответ на рок-оперу «Иисус Христос. Суперзвезда», снятый так, словно никакой КПСС вообще нет, а цензуру в Литве отменили. Славист Барбара Вурм, курировавшая симпозиум, уверена, что все не так просто.
Барбара, ну мы все всегда знали, что в балтийских странах больше дозволено, цензура не такая сильная. И сейчас мы снова убедились в этом спустя столько лет. Я, честно говоря, поражен смелостью некоторых фильмов, которые просто невозможно было представить, скажем, на Ленфильме или на Мосфильме. Даже «Невеста дьявола», рок-оперы 73-го года, в которой нет абсолютно ничего советского. То есть, в принципе, это какой-то такой евро-трэш, который мог бы быть снят в Италии, где угодно, в Сербии, может быть, во время оттепели, ну, в какой-то такой стране не советской. Какие еще вы открытия сделали, когда готовили эту программу?
Во-первых, у нас же симпозиум связан с ретроспективой, и туда пригласили исключительно из прибалтийских стран исследователи. И я думаю, как и режиссеры этих стран, они бы не согласились с тем, что у них цензуры меньше было или мало было. Была идея во всех докладах указать на то, что советские рамки подставлены были довольно строгими и жесткими, и что в поисках национальной идентичности советская идеология мешала. Но я по-другому подходила к тематике, и мне кажется, очень удачно получилось, потому что, мне кажется, надо начать с этим парадоксом, что вообще, ну, не только как бы волна уже в 70-е годы, да, вот эта новая волна, можно сказать, что есть такая Baltic New Wave, как во всех других местах, но не только та, тогда, но и вот в самые первые фильмы в 50-е годы, особенно Витаутес Жалакевичиус, как режиссер, ну и как автор сценария, как в случае Яусмая. Кстати, мое единственное большое открытие, я бы сказала. Уже тогда совершенно понятно, что, во-первых, это именно советская власть, которая парадоксальным образом привезла к тому, что появились эти национальные студии, эти могли как бы развиваться, эти талантливые люди в студиях. И, во-вторых, что вот это открытие уже внутри тех фильмов, которые мы знали, внутри канона, если смотреть заново на них, то это просто и для литовцев, например, удивительно, настолько, насколько открыто можно было говорить о проблемах советской власти в послевоенные годы. Mm-hmm. Удивительно. Вот этот фильм...
Никто не хотел умирать.
Никто mm-hmm. не хотел умирать, но особенно и в фильме «Яусмай», «Филингс», mm-hmm. который фильм Альгирдас Дауса, Ельмантас Гркевичиус. Я думаю, Гркевичиус имел больше влияния на режиссуру. Но там как раз автор сценария Жалакевичиус. И Довиле Бернюте, глава промоушен Литовской фильм-центра, она мне рассказала, что советской цензуре предложили только сценарии, и там не было одного как бы, места, одной сцены, в которой полным открытым, абсолютно открыто говорят о не только эти лесные братья, партизаны литовские, но и вообще о спасении нации и так далее. И вот в этом фильме эта сцена есть.
68-й год.
Это вообще, это для меня самое такое открытие, самый удивительный фильм. Во-первых, очень красиво снято, просто удивительно. И опять же, как во всех других литовских фильмах того времени и до «Devil's Bride», до «Вельню Нуотака». Самые, конечно, красивые, особенно мужские актеры советского кино.
Да, там есть даже гомосексуальные поцелуи, какие-то совершенно удивительные вещи, которые невозможно было представить абсолютно в советском кинематографе. Да и вообще самая религиозная тема, рок-опера. Это же фактически была запрещена рок-музыка. Тут Вячеслав Ганелин. Удивительные вещи. Я не помню, чтобы это показывали в Ленинграде, когда... Ну, я могу ошибаться. Наверняка это где-то показывали. Но обычно делали какие-нибудь две копии, которые шли в окраинных кинотеатрах там два раза. Но, наверное, был вокруг этого фильма какой-то культ. Но точно был культ, и это я очень хорошо помню, вокруг фильма «Легко ли быть молодым». Его смотрели все, от Горбачева до последнего школьника. И я тогда был как раз очень молодым человеком, и я помню, как нас этот фильм потряс, потому что мы, конечно, вообще не видели этого на экране, но никогда не видели на экране в советском контексте панков, наркоманов, страдающих от войны в Афганистане. Ну, какие-то вещи, которые были табуированы просто абсолютно. Самоубийц. Это, конечно, был впервые. И когда люди сами об этом говорили, когда наши как бы ровесники и наши соотечественники говорили об этом, это был, конечно, потрясающий экспириенс. Но сейчас я смотрю на это совершенно по-другому, потому что я вижу кино. Мы не видели тогда кино, мы видели публицистику. А сейчас я вижу это как фильм. Какое у вас впечатление от этого фильма? Как вы это воспринимаете?
Мне тоже был интересный фильм как феномен, скорее, потому что он был breakthrough, абсолютно breakthrough, перестроечный фильм во всех отношениях. И особенно мне было интересно, что именно Юрий Сподникс, и именно через этот фильм мне показалось, что и на Западе открывает как бы разруха этой советской системы. А поскольку вот латышское документальное кино было довольно активно, например, вот в фестивалях наших, особенно в Лейпциге, мы их всех знали, и потом еще, естественно, вот этот миф вокруг оператора, которого убили, и вот сама судьба Подникса. Это, кстати, тоже об этом говорили много в симпозиуме, особенно Абрам Склецкинс сказал, и Санне Балшус, директор музея кино, они подтвердили, что это не были только... Можно сравнить, наверное, не на таком уровне, как с Тарковским, например. Но вообще это не были только канонические фигуры классики кино, но и как гражданское явление, очень важные опоры для вообще молодежи и так далее. И мне было в этом фильме интересно, что как это возможно, что вот мы смотрим этот фильм, и сегодня надо объяснить, мне кажется, сегодня обязательно надо объяснить, в чем прелесть этого фильма. Почему это так особо, что так чувствуется эти эмоции и эта готовность говорить прямо в камеры, которого всегда боялись, например. И что, естественно, вот самое главное, что нет такого голоса voice over или там off кадр.
Голос родителя, начальника,
голос
который родителя, объясняет.
Голос преподавателя, голос, не знаю, вождя партии и так далее. Нет такого вообще. И настолько это фундаментальный поворот в советской документалистике, что вот именно из-за этой точки зрения мне казалось, что просто символ открытого кино, но и одновременно, естественно, указание на то, настолько важно было вообще в течение этих там 30 лет документальное кино. И поэтому из эстетической точки зрения фильм Ульдиса Браунса «235 миллионов» это просто тоже начало некого тоже открытого подхода, где опять же кадры и изображения говорят самого для себя и нет надобности в объяснениях или в комментариях. Ты можешь смотреть и зрителю как бы самому понять или не понять, думаться, раздуматься о том, что он видит.
А вот в те времена, в 70-е, 60-е, 80-е годы, на Западе знали балтийское кино? Это все появлялось на больших фестивалях или почти ничего не выходило за пределы Советского Союза?
Что касается более распространенной прокатной ситуации, я, к сожалению, не знаю, но...
Я думаю, что проката особого, конечно, не было. Но артхаусный прокат какой-то был в фестивале?
Я думаю, в фестивале обязательно. То есть, опять же, Госкино имело не только там в периферийных студиях свое влияние, о чем очень много говорили в докладах, но, естественно, и в селекции, в отборе делегаций в Лейпциге, например. Но как раз фильм Ульдиса Браунса... 235 миллионов. Как это удалось? Это был огромный проект, огромнейший проект, как будто сделано по Вертову. Но я вообще читала везде, что это был эхо, ответ на вертовское кино, шестая часть мира. Но когда тут слышала доклад, выяснилось, что не были вообще знакомы эти фильмы, ранние фильмы Вертова.
То есть он не видел?
Он не видел этот фильм,
так
якобы.
Так всегда бывает.
Но огромный проект, и не знаю, сколько операторов вообще по всей стране ездили, больше года. И в последний момент Ульдиса Браунса заставили сократить. Он не сделал это. И почему-то по случайности получилось, что удалось послать фильм в Лейпциг, и он там имел премьеру. Ну, опять же, вот эта судьба этих фильмов, конечно, это тоже тема для особого исследования.
Да, ну и в России их очень плохо знают. Ну, конечно, все видели «Никто не хотел умирать», мое поколение видело «Подникс» и так далее, но... Сейчас, если, я думаю, даже спросить, да, вот это я, например, не видел. Нет.
«Madness» — это просто... Это, я уже даже не говорю про него как открытие, потому что я настолько убеждена была, что все уже давно знают, какой это шедевр. Это фильм «Кайо Киск», тоже 68-го года. Это настолько уникально в эстетике, в решениях, в играх. Это даже, мне кажется, более экспериментально, чем так, как Тарковский в свое время, потому что там настолько связана политическая история, психологическая, индивидуальная судьба, плюс еще судьба этой Эстонии между там, стульями и эти маски, эти униформы, эти превращения. На это обратил, кстати, внимание докладчик Лаури Керк, эстонский исследователь. И Кайо Киск вообще уникальная фигура. У нас даже вне симпозиума был фильм, показ фильма эстонского киноархива, тоже его фильм. Фильм называется «Нипернади». Это 83-й год. Его можно скорее сравнить с фильмом «Ideal Landscape», который у нас тоже был, Петер Сим. Эстонский фильм тоже 80-го года. Там, естественно, такая брежневская ностальгия, но превращено в совершенно уникальные метафизические свои visions, да, изображения и очень абстрактный рассказ, типа по Беккету, да, можно сказать, что вот мир состоит только из дорога и из дома, который там появляется каждые два дня, новый какой-то дом. Главный герой ищет постоянно новый приют, новых женщин, ищет самого себя. И, ну, это на уровне можно и смотреть, конечно, просто как маленькую сказку, даже социальную, деревенскую сказку, но трагичности нет в том смысле, что нет пафосного, очень мягкого, спокойного, но очень ностальгического, что тоже удивительно, потому что тут, опять же, не такие рассчитанные сюжеты, как в таком каноническом советском кино того времени, которое мы знаем, которое мы тоже, естественно, уже забыли в 80-е годы. Кто бы запомнил какие-нибудь хорошие фильмы русские того времени?
На симпозиуме много говорили о цензуре. А была ли цензура настолько свирепой, что какие-то фильмы запрещались и потом только вышли в прокат, как и в России в конце 80-х годов, уже во время поздней перестройки? Или все-таки не такая свирепая она была в балтийских странах?
Вчера в докладе Лины Каминскайте было очень много упомянуто фильмов, которые были жертвами цензуры. Очень мало вообще не делали. В основном судьба была очень похожа на такие типичные оттепельные картины советского происхождения. То есть их положили просто на полку или сделали две копии, чтобы были забытыми. В Латвии тоже есть некоторые, конечно, очень известные случаи. Я сейчас, к сожалению, название не помню, но «Акменс» — это уникальный фильм. А тут есть остатки фильма. То есть режиссер нашел где-то вне архива уже и спас. Вообще интересно, если читать, например, книгу Герца Франка «Карта Птолемея», там очень подробно говорит о первом таком случае, когда Альверс Фрейманис хотел делать фильм просто о деревне, где рыбаки. И настолько это было обсуждено на терминах типичной советской цензуры, и настолько это был невинный проект, что вот именно вот это обсуждение для меня превратилось в очень символическую ситуацию, вещь. Там, например, классик латышского кино Гуннар Спейсис очень выступал за Фрейманис и сказал, ну дайте же молодым режиссерам наблюдать на нашу реальность. И тут такая попытка даже обратно показать именно систему цензуры, настолько это все-таки глупо запретить этим документалистам просто наблюдать на реальность советскую, которая может быть тоже использована как улучшение системы, самой системы. Они сказали, мы всегда в лозунгах наших говорят постоянно о честности и солидарности, а когда мы хотим показать, что такое реальная солидарность, что такое реальная честность в наших как бы жизнях, то вы запрещаете. Но скромно все было. Мне кажется, вот это тоже очень заметно, что все было, очень много было сделано совсем разное. Там жанровое кино, например, вот мюзикл. Все-таки непредставимы, но в мягких каких-то и soft, soft politics, я бы называла вот это балтийское кино.
Словист Барбара Вурм. Знаете ли вы, что победа Дональда Трампа на выборах президента Соединенных Штатов объясняется проклятием алтайской мумии? В 1997 году Хиллари Клинтон увидела так называемую «принцессу Укока» в музее Новосибирска, и с тех пор ее преследуют неудачи и недомогания. Такую версию в 2017 году выдвинул телеканал НТВ. Из этого сюжета начинается фильм Максима Поздоровкина «Наш новый президент». Новый президент – это Дональд Трамп, а фильм посвящен тому, как российские пропагандисты и верные телезрители участвовали в американских выборах. Фильм смонтирован исключительно из материалов, найденных в свободном доступе. Это фрагменты из программ Дмитрия Киселева, рассуждений Маргариты Симоньян, сюжетов НТВ и любительских видеозаписей из Ютуба, на которых россияне вслед за телепропагандистами проклинают Клинтон и болеют за Трампа. Солидарны все поколения, от детей до стариков, и все социальные классы, а самое яркое впечатление производят политически грамотные провинциальные гопники, обеспокоенные ситуацией в Америке. Завершается фильм телесюжетом о том, что принцесса Укока, будто бы проклявшая Хиллари Клинтон, не только не принцесса, но и вообще мужчина. Вскоре после выборов и пропагандисты, и их паства разочаровались в Трампе. На мои вопросы отвечает режиссер Максим Поздоровкин.
Один из рецензентов пишет, что это фильм об опасности фейковых новостей. Но я думаю, что замысел, конечно, гораздо шире. Мне кажется, это в большей степени фильм о наивности россиян, не понимающих американских реалий, а представляющих Америку по вот этим зомбопрограммам, каким-то телепрограммам Киселева.
Но да, но мне кажется, вот первая часть вашего вопроса и вторая, они совершенно сопоставимы. В том плане, что меня именно заинтересовало, да, я хотел сделать фильм про нашу новую информационную действительность и действительно про ее опасность. А как бы пример России очень в этом плане интересен, из-за того, что, как вы сказали, в основном все люди, которые передают эту дезинформацию в моем фильме, вот эти всякие ютубовцы, никто из них не имеет никакого, думаю, какого-то личного опыта с американской жизнью, ничего не знают про этих кандидатов, про все. Так что практически всю информацию, которую они имеют, это информация, которую они получили через федеральные каналы. В этом плане это очень интересно, даже как такой научный эксперимент. Потому что если мы, например, делали бы фильм, скажем, про медийный культ Путина и как его воспринимают русские. Это все было бы сложнее, потому что все же у всех русских людей есть какая-то историческая память, они помнят там 90-е, у них есть какой-то круг общения с русскими людьми. Это все уже, кстати, гораздо сложнее. Здесь в какой-то степени все гораздо проще из-за того, что у большинства, или если не у всех людей в фильме, именно нет никакого представления и жизненного опыта, связанного с Америкой.
Кстати говоря, есть такой круг старых иммигрантов, живущих давно в Соединенных Штатах, из Советского Союза, из России, которые поддерживают республиканскую партию и Трампа по своим таким своеобразным и крайне ксенофобским соображениям.
Да, конечно. И это еще более такой даже глобальный феномен в том плане, что иммигранты в основном становятся более консервативными. Практически со всех стран, когда они приезжают, они часто становятся республиканцами в Америке. И в России еще есть какой-то ксенофобский подоплет, как вы сказали.
Вы говорите, что это новая информационная действительность. Это, наверное, такой феномен постправды. И этот ваш фильм иллюстрирует это состояние, когда уже нет никакой истины и достоверности, а все придумано. Причем эта постправда сейчас побеждает ведь не только в России, а, в общем-то, почти везде. Но в России она одержала полную победу, согласитесь?
Да, так точно. Еще то, что мы заметили, даже думая про историческую работу, функцию пропаганды, что, мне кажется, до этого все же пропаганда более ориентировалась на какую-то стратегическую, тактическую дезинформацию. А сейчас, мне кажется, это больше цель просто в полную дезориентацию, полную потерянность и превращение интернета и информационного пространства в такую в свалку просто всего. Превращать интернет в такую своеобразную помойку, где действительно нет никакой правды, и просто люди на каком-то этапе перестают пытаться анализировать информацию, которую им подают, они просто эмоционально ассоциируются с этой идеей или с другой. И это такой самый пассивный и удобный политический субъект для людей при власти.
Фильм, конечно, очень динамичный, но ясно, что за ним стоит огромная работа. И работа, может быть, не самая приятная, ведь нужно было перелопатить всю эту свалку, всю эту помойку, как вы говорите, пересмотреть миллионы записей и телепрограмм. Я бы сошел с ума, если бы пришлось это все смотреть. Как вы это выдержали, как вы работали?
У нас была маленькая, но такая очень лояльная команда, которую мы все сидели и просматривали. Так что у нас есть огромная такая база дезинформации. Мы где-то 56 недель все сидели и монтировали. Отбирали материал, искали материал, пытались из этого фильм построить. Но меня как бы этот вопрос очень давно интересовал. Я когда в аспирантуре учился, я занимался ранней пропагандой, именно хроникой. Да, но работа была большая, конечно, с этим фильмом.
Вы социолог по профессии?
Нет, я начинал как литературовед на кафедре литературы и славистики, но я занимался в основном кино. И потом я параллельно на кафедре кино это делал. Так что у меня диссертация была про информационную технологию. Это более такой философско-киноведческий подход. Я не социолог.
Первый сюжет вашего фильма, который и последний тоже, об этой алтайской мумии. Я, кстати, был когда на этом плато Укок и видел. Да. Саму мумию не видел, но потому что ее сейчас спрятали из-за жалоб шаманов.
А ее спрятали сейчас?
Да, ее не показывают, потому что шаманы считают, что она это священная мумия. Но, как мы знаем из вашего фильма, это вовсе никакая не принцесса, а даже, скорее всего, мужчина. Расскажите, пожалуйста, тем, кто не видел ваш фильм, как этот сюжет возник и почему вы его так закольцевали.
Сначала мы сделали 12-минутный фильм, короткометражный, который начинался с победы Трампа. И потом, когда после этого мы начали собирать уже полнометражный фильм, мы знали, что нужно делать как бы первую часть про сами выборы. Вот, и когда мы начали отбор материала, мы нашли вот этот сюжет, что здоровье Хиллари, все ее спазмы, все ее приступы можно объяснить вот этой поездкой и визитом к мумии. Чудесный сюжет. Для меня этот сюжет до такой степени выражает вот эту новую информационную действительность, что такой маразм можно сильно преподнести как новости, как новостной сюжет. Из-за этого мне кажется, что это как бы идеальный вход в фильм. И так что мы пошли, нашли вот старые архивы, раскопку мумий, нашли архив из Новосибирска самого визита Хиллари, вот, и составили. Потому что еще на уровне формы фильма, из-за того, что я как бы сборку телевидения и Ютуба преподношу как кино, как полнометражный фильм. Из-за этого нужно какое-то внедрение в кинодействительность этого произведения. Вот. Из-за этого я хотел просто начать с этого. И потом мы еще узнали, что было много разных версий. Некоторые говорили, что это был мальчик, некоторые говорили, что нет, это все равно принцесса. Но вот это полное отсутствие стабильности правды, мне кажется, это было очень для нас важно. Это как бы главная идея фильма, из-за этого фильм с этого и начинается.
Вы вообще часто смотрите российское телевидение, и телезритель ли вы вообще?
Вообще нет, потому что я чаще всего, так как я в основном провожу большинство своего времени у крана и монтирую, когда я на досуге, я просто там в основном музыкой занимаюсь и другие вещи делаю. Но последний год мы погрузились в это, очень много телевидения смотрели. И потом у меня как бы родственники в России, я с ними часто обсуждал, которые смотрят все федеральные каналы. С ними часто приходилось и с папой там поспорить, потому что он смотрит Дмитрия Киселева и всех остальных. Вот, так что я давно чувствовал и понимал опасность такой информационной действительности. Вот, так что давно как бы хотел сделать фильм про все это.
Киселев — это главный все-таки источник и программы Киселева. Да, да, главный источник.
Главный герой, собственно.
Расскажите, какие у вас впечатления от его программы? Я думаю, что вы смотрели гораздо больше, чем я, так что знаете лучше.
Впечатления разные. Как бы, с одной стороны, это, конечно, ужасно. С другой стороны, там присутствует какая-то доля театральности. Потом там еще, как бы, очевидно, что он использует все модели западных новостей и просто берет эти идеи, и как бы, что по-английски называется infotainment. Это как бы развлекательная новостная программа, что в России иногда называется авторская программа. И он использует вот это, такую своеобразную классификацию для того, чтобы действительно отталкиваться и далеко-далеко уходить от какой-то объективной действительности. Вот. Но мне кажется, как исторический феномен Дмитрий Киселев и его влияние на новостную сферу еще после того, как он стал главой России сегодня, он как бы очень важный человек. И нам нужно думать, как бы глубоко думать о его влиянии, потому что его влияние совершенно массивное.
Максим, а если сравнивать российские телеканалы и американские, есть сходство и в чем?
Сходство, когда, знаете, когда фильм показывают в Америке, что меня очень радует, то, что публика очень часто вот задает вопросы про американские СМИ. И, конечно, сходство есть, и в основном сходство в самих приемах. Потому что приемы, ну, вот визуальная риторика, которая используется, она, в принципе, аналогична и очень даже похожа. То, что они готовы в России вот полностью бросать и даже, ну, просто выдумывать вещи, это еще не совсем аналогично. Есть, конечно, СМИ в Америке, которые делают то же самое, но они не так влиятельны. Например, есть там InfoWars, есть всякие Breitbart, но это все же более маргинально. А то, что у нас Россия один – это самый-самый популярный канал, это, наверное, только у нас так. Чтобы самые популярные новости действительно были в такой степени неправдивы.
Максим, ну вот ваш фильм появился как раз в то время, когда в Соединенных Штатах идет расследование участия России в президентской кампании, работает комиссия спецпрокурора Роберта Мюллера. Вы хотели бы, чтобы ваш фильм посмотрели члены комиссии, а возможно, они даже и видели его уже?
Ну, я думаю, вряд ли они еще видели. Если что, то этот фильм может показать более такое общее представление о том, почему вот эта новая действительность, телевизионная, телевизуальная, медийная действительность, в которой мы живем, опасна от этого. Но как бы что-то нового про Трампа или про отношения Трампа с Россией там фильм не показывает. Что он может показать? Он может показать для людей, которые просто интересуются Россией, фильм может показать, как наши власти, наши люди, наши все федеральные каналы, как они реагировали. Так что фильм как бы функционирует как какая-то капсула вот этого периода, когда именно когда выиграл. Мы делали именно это. Мы хотели создать такую историческую капсулу. Вот. И в этом плане, может быть, это полезно для них. Но мне очень сложно сказать про то, что они делают и как бы их работу.
А на ваш взгляд, вмешательство России в выборы было серьезным, как-то повлиявшим на результат или скорее таким анекдотичным?
Мне кажется, весь смысл фильма в том, что, мне кажется, этот вопрос не совсем правильно поставлен. Потому что очень часто, когда начинают думать о том, как бы сколько какой-то там аккаунт в Твиттере, сколько людей получили эту информацию, или там сколько миллионов данных использовала Cambridge Analytica, и вот такие вещи, что мы не совсем понимаем вот эту общую новую информационную систему, где как бы люди просто, независимо от того, как бы верят ли они, что у Хиллари слабоумие, что вот общая действительность становится такой, что люди просто перестают отключать аналитический импульс. И это, мне кажется, более опасное. А вопрос о том, как, насколько повлияло, это как бы более арифметический такой вопрос. Но в какой-то степени повлияло, но мне сложно сказать. Я как бы пытаюсь всегда отталкиваться от каких-то конкретных цифр, потому что, мне кажется, более глубокая трансформация происходит, и стоит нам думать об этом.
Что говорят зрители американские, которые видят вот все вот это впервые? Какие вам вопросы задают? Что их больше всего поражает, возмущает, а что веселит?
Их все и поражает, и возмущает, и веселит, но, как я уже сказал, что меня больше всего радует то, что люди понимают, что это фильм про телевидение и про влияние телевидения на массу. Еще то, что люди обращают внимание на эту визуальную риторику, на то, как СМИ создают такие альтернативные действительности. И в этом и была моя цель. Я хотел просто, чтобы люди обратили внимание именно на технику пропаганды и на эти приемы визуальные, которые используются для того, чтобы обманывать.
Но зрителей поражает то, что Россия была так вовлечена в эти выборы и так болела за Трампа.
Да, да, это удивляет. Это, конечно, люди не знали.
Максим, ну, помимо всего прочего, ваш фильм очень смешной. Это почти, можно сказать, документальная комедия. И там много просто ошеломительно нелепых и веселых деталей из вот этой народной трампомании в Ютьюбе. Какой ваш любимый сюжет, фрагмент?
На самом деле, вот присутствие юмора в фильме для меня очень важно из-за того, что вот это принцип гротеска. Гротеск — это когда ужас и смех совмещаются. Вот, например, как Гоголь, вот такого типа. И это очень интересный прием, вот прием гротесков. И в кино он довольно-таки редко используется, особенно в документальном кино. И для меня это было важно, потому что я не хотел, чтобы зритель мог смотреть этот фильм, постоянно имея такую стабильную моральную позицию, где может зритель сидеть и осуждать, и вот какие глупые люди. И мне кажется, что когда ты смеешься, а потом ты чувствуешь, как это все ужасно, что ты как бы себя чувствуешь, что ты, из-за того, что ты минуту назад смеялся, ты чувствуешь себя как бы более, я не знаю, интегрированным, вот в это, именно в эту действительность, в этот сюжет. И это очень важно, мне кажется, для того, чтобы действительно погрузиться вот в эту альтернативную действительность. С точки зрения моего любимого сюжета, наверное... Знаете, мы говорили, что мы пытались сделать фильм без фактов, как бы, чтобы все, что было в этом фильме, было ложью. Но там есть один момент, который, мне кажется, человек случайно попал прям в ядро. Это когда там один... Он астролог, он себя представляет как астролог, ведический астролог звездам. После него идет человек, который анализирует руки Трампа, ладони. И читая его ладони, он говорит, лично меня интересует его большой палец. Посмотрите, какой маленький второй фаланг. И это часть, которая отвечает за теоретический разум. И что если чего у Трампа не хватает, это точно теоретического разума. Так что это меня очень... радует этот сюжет, я очень люблю. Но их так много, любимых сюжетов.
Разговор с режиссером Максимом Поздоровкиным о фильме «Наш новый президент» завершил выпуск программы «Культурный дневник», записанный на фестивале «Go East» в Висбадене. С вами прощаются продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.